Глава пятая. Я шел медленно, держась в тени деревьев. Изредка мимо прокатывали машины. Одна машина остановилась, водитель распахнул дверцу, перегнулся с сиденья, и его стошнило. Он вяло выругался, вытер рот ладонью, хлопнул дверцей и уехал. Он был немолодой, краснолицый, в пестрой рубашке на голое тело. Ремайер, наверное, спился. Это случается довольно часто. Человек старается, работает, считается ценным работником, к нему прислушиваются и ставят его в пример. Но как раз в тот момент, когда он нужен для конкретного дела, вдруг оказывается, что он опух и обрюзг, что к нему бегают девки, что от него с утра пахнет водкой. Ваше дело его не интересует, и в то же время он страшно занят. Он постоянно с кем-то встречается, разговаривает путанно и неясно, и он вам не помощник. А потом вы охнуть не успеваете, как он оказывается в алкогольной лечебнице или в сумасшедшем доме, или под следствием. Или вдруг женится, странно и нелепо, и от этой женитьбы отчетливо воняет шантажом. И остается только сказать: «Врачу исцелися сам». Хорошо бы все-таки отыскать Пека. Пек — жесткий и честный человек, и он всегда все знает. Вы еще не успеете закончить техконтроль и выйти из корабля, а он уже на «ты» с дежурным поваром базы, уже с полным знанием дела участвует в разборе конфликта между командиром следопытов и главным инженером, не поделившими какой-то трозер. Техники уже организуют в его честь вечеринку, а замдиректора советуются с ним, отведя его в угол. Бесценный Пек. А в этом городе он родился и прожил здесь треть жизни. Я нашел телефонную будку, позвонил в бюро обслуживания и попросил найти адрес или телефон Пека Зеная. Мне предложили подождать. В будке, как всегда, пахло кошками. Пластиковый столик был исписан телефонами, разрисован рожами и неприличными изображениями. Кто-то, видимо, ножом глубоко вырезал печатными буквами незнакомое слово «слэг». Я приоткрыл дверь, чтобы не было так душно, и смотрел, как на противоположной теневой стороне улицы у входа в свое заведение курит бармен в белой куртке с засученными рукавами. Потом мне сообщили, что Пек Зенай, по данным на начало года, обитает по адресу улица Свободы, 31, телефон 11-331. Я поблагодарил и тут же набрал этот номер. Незнакомый голос сообщил мне, что я не туда попал. Номер телефона правильный и адрес тоже, но Пек Зенай здесь не живет, а если и жил раньше, то неизвестно, когда и куда выехал. Я дал отбой, вышел из будки и перешел на другую сторону улицы, в тень. Поймав мой взгляд, бармен оживился и сказал еще издали: «Давайте, заходите». «Не хочется что-то», — сказал я. «Что, не соглашается, стерва?» — сказал бармен сочувственно. «Заходите, чего там, побеседуем. Скучно». Я остановился. «Завтра утром, — сказал я, — в 10 часов в университете состоится лекция по философии неооптимизма. Читает знаменитый доктор философии Опер из столицы». Бармен слушал меня с жадным вниманием. Он даже перестал затягиваться. «Надо же! — сказал он, когда я кончил. — До чего докатились, а? Позавчера девчонок в ночном клубе разогнали, а теперь у них, значит, лекции. Ничего, мы им еще покажем лекции. Давно пора, — сказал я. «Я их к себе не пускаю», — продолжал бармен, все более оживляясь. «У меня глаз острый. Он еще только к двери подходит, а я уже вижу Интель. «Ребята, — говорю, — Интель идет. А ребята у нас как на подбор, сам Дот каждый вечер после тренировок у меня сидит. Но он, значит, встает, встречает этого Интеля в дверях, и не знаю уж, о чем они там беседуют, а только налаживает он его дальше. Правда, иной раз они компаниями бродят. Ну, тогда, чтобы, значит, скандала не было, дверь на стопор, пусть стучатся. Правильно я говорю?» «Пусть», — сказал я. «Он мне уже надоел. Есть такие люди, которые надоедают необычайно быстро». «Что пусть?» «Пусть стучатся. Стучись, значит, в любую дверь». Бармен настороженно посмотрел на меня. «А ну-ка, проходите», — сказал вдруг он. «А может, значит, по стопке?» — предложил я. «Проходите, проходите», — повторил он. «Вас здесь не обслужат». Некоторое время мы смотрели друг на друга, потом он что-то проворчал, попятился и задвинул за собой стеклянную дверь. «Я не Интель», — сказал я. «Я бедный турист. Богатый». Он глядел на меня, расплющив нос на стекле. Я сделал движение, будто опрокидываю стаканчик. Он что-то сказал и ушел в глубину заведения. Было видно, как он бесцельно бродит между пустыми столиками. Заведение называлось «Улыбка». Я улыбнулся и пошел дальше. За углом оказалась широкая магистраль. У обочины стоял огромный, облепленный заманчивыми рекламами, грузовик-фургон. Задняя стенка его была опущена, и на ней, как на прилавке, горой лежали разнообразные вещи — консервы, бутылки, игрушки, стопы целлофановых пакетов с бельем и одеждой. Двое молоденьких девчушек щебетали сущую ерунду, выбирая и примеряя блузки. «Фонит», — пищала одна. Другая, прикладывая блузку так и этак, отвечала: «Чушики, чушики, и совсем не фонит. Возле шеи фонит. Чушики. И кресток не переливается». Шофер фургона, тощий человек в комбинезоне и в черных очках с мощной оправой, сидел на поребрике, прислонившись спиной к рекламной тумбе. Глаз его видно не было, но, судя по вялому рту и потному носу, он спал. Я подошел к прилавку. Девушки замолчали и уставились на меня, приоткрыв рты. Им было лет по 16, и глаза у них были, как у котят, синенькие и пустенькие. «Чушики», — твердо сказал я, — «не фонит и переливается». «А около шеи?» — спросила та, что примеряла. «Около шеи просто шедевр». «Чушики», — нерешительно возразила вторая девочка. «Ну, давай другую посмотрим», — миролюбиво предложила первая. «Вот эту. Вот эту лучше, серебристую, растопырочкой». Я увидел книги. Здесь были великолепные книги. Был Строгов с такими иллюстрациями, о каких я никогда и не слыхал. Была «Перемена мечты» с предисловием Сарагона. Был трехтомник Вальтера Минца с перепиской. Был почти весь Фолкнер, «Новая политика» Вебера, «Полюса благолепия» Игнатовой, неизданной Сяньши Куй, «История фашизма» в издании «Память человечества». Были свеженькие журналы и альманахи, были карманные «Лувр», «Эрмитаж», «Ватикан», все было. И тоже фонит, зато растопырочка, чушики. Я схватил Минца, зажал два тома под мышкой и раскрыл третий. Никогда в жизни не видел полного Минца. Там были даже письма из эмиграции. «Сколько с меня?» — воззвал я. Девицы опять уставились. Шофер подобрал губы и сел прямо. «Что?» — спросил он сипловато. «Вы здесь хозяин?» — осведомился я. Он встал и подошел ко мне. «Что вам надо?» «Я хочу этого Минца. Сколько с меня?» Девицы захихикали. Он молча смотрел на меня, затем снял очки. «Вы иностранец?» «Да, я турист». «Это самый полный Минц». «Да я же вижу», — сказал я. «Я совсем ошалел, когда увидел». «Я тоже», — сказал он, — «когда увидел, что вам нужно». «Он же турист!» — пискнула одна из девочек. «Он не понимает!»
«Да это все без денег!» — сказал шофер. «Личный фонд в обеспечении личных потребностей!»
Я оглянулся на полку с книгами.
«Перемену мечты вы видели?» — спросил шофер.
«Да, спасибо, у меня есть».
«О Строгове я не спрашиваю, а история фашизма?»
«Превосходное издание». Девицы опять захихикали, глаза у шофера выкатились.
«Брысь, сопливые!» — рявкнул он.
Девицы шарахнулись, потом одна вороватым движением схватила несколько пакетов с блузками, они перебежали на другую сторону улицы и там остановились, глядя на нас.
«Растопырочки!» — сказал шофер, тонкие губы его подергивались.
«Надо бросать всю эту затею. Где вы живете?»
«На второй пригородной».
«А, в самом болоте.
Пойдемте, я отвезу вам все. У меня в фургоне полный щедрин. Его я даже не выставляю. Вся библиотека классики, вся золотая библиотека, полные сокровища философской мысли,
включая доктора Опера».
«Сучий потрох», — сказал шофер. «Сластолюбивый подонок, амеба. Ну его в штаны. Аслия, вы знаете?»
«Мало», — сказал я. «Он мне не понравился. Неоиндивидуализм, как сказал бы доктор Опер».
«Доктор Опер! Вонючка!» — сказал шофер. «Аслий — это настоящий человек. Конечно, индивидуализм, но он, по крайней мере, говорит то, что думает, и делает то, о чем говорит. Я вам достану Слии. Послушайте, а вот это вы видели? А это?»
Он зарывался в книги по локоть, он нежно гладил их, перелистывал, на лице его было умиление.
«А это?» — говорил он. «А вот такого Сервантеса, а?»
К нам подошла немолодая осанистая женщина, покопалась в консервах и брюзгливо сказала: «Опять нет датских пикулей, я же вас просила».
«Идите к черту»,
— сказал шофер рассеянно. Женщина остолбенела, лицо ее медленно налилось кровью.
«Как вы посмели?» — произнесла она шипящим голосом.
Шофер, сбычившись, посмотрел на нее. «Вы слышали, что я вам сказал? Убирайтесь отсюда!»
«Вы не смеете?» — сказала женщина. «Ваш номер?»
«Мой номер 93», — сказал шофер. «93, ясно? И я на вас всех плевал, вам ясно? У вас есть еще вопросы?»
«Какое хулиганство!» — сказала женщина с достоинством.
Она взяла две банки консервированных лакомств, поискала на прилавке глазами и аккуратно содрала обложку с журнала «Космический человек».
«Я вас запомню, 93-й номер. Это вам не прежние времена».
Она завернула банки в обложку.
«Мы еще с вами увидимся в муниципалитете».
Я крепко взял шофера за локоть. Каменная мышца под моими пальцами обмякла.
«Наглец!»
— сказала дама величественно и удалилась. Она шла по тротуару, горделиво неся красивую голову с высокой цилиндрической прической. На углу она остановилась, вскрыла одну из банок и стала аккуратно кушать, доставая розовые ломтики изящными пальцами. Я отпустил руку шофера.
«Надо стрелять», — сказал он вдруг. «Давить их надо, а не книжечки им развозить».
Он обернулся ко мне, глаза у него были измученные.
«Так отвезти вам книги».
«Да нет», — сказал я, — «куда я все это дену?»
«Тогда пошел вон», — сказал шофер.
«Минца взял? Вот пойди и заверни в него свои грязные подштаники». Он влез в кабину, что-то щелкнуло, и задняя стенка стала подниматься. Было слышно, как все трещит и катится внутри фургона. На мостовую упало несколько книг, какие-то блестящие пакеты, коробки и консервные банки. Задняя стенка еще не закрылась, когда шофер грохнул дверцей, и фургон рванулся с места. Девицы уже исчезли. Я стоял один на пустой улице с томиками Минца в руках и смотрел, как ветерок лениво листает страницы истории фашизма у меня под ногами. Потом из-за угла вынырнули мальчишки в коротких полосатых штанах. Они молча прошли мимо меня, засунув руки в карманы. Один из них соскочил на мостовую и погнал перед собой ногами, как футбольный мяч, банку ананасного компота с глинцевитой красивой этикеткой.